Нередко христиане унывают под тяжестью испытаний и искушений в своей жизни. И знаете, радость христианской жизни в таком случае часто становится мечтой, осуществление которой где-то ожидает нас в будущем, в физическом присутствии перед Господом. И очень часто из-за где-то такого осознания внутреннего бессилия перед преодолением искушений, некоторые христиане задаются такими вопросами: какой же Бог всесильный в моей жизни, если я падаю раз за разом? Он же обещал в своем слове, что Он не попустит быть искушаемым нам сверх сил. Почему же я продолжаю падать? И знаете, вопросы на первый взгляд справедливые и понятные для такого состояния, в котором эти вопросы задаются. И мы с вами на протяжении всего изучения Священного Писания видим, что Бог регулярно предостерегает своих детей от искушений. Слово Божье показывает, что каждый грех в жизни человека имеет последствия. И время от времени Бог наказывает непокорных своих детей. Но если бы этим все заканчивалось, то действительно было бы трудно жить нам на земле и верить в то, что Бог такой всесильный, Он нас любит и Он нам помогает. Но мы видим, что так как Писание является неисчерпаемым источником Божьей мудрости и благости, это же Слово Божье показывает нам Божье сострадание и Его милосердие через следующие слова, которые мы сегодня с вами будем исследовать. Давайте мы откроем первое послание апостола Павла к Коринфянам и прочитаем 10 главу, 13 стих. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Контекст, в котором написаны данные слова, показывают, что апостол Павел, будучи обеспокоенным тем, что происходило в Коринфской церкви, пытается помочь верующим изменить текущую ситуацию. Дело в том, что в этой церкви постепенно начали проявляться разделения. И даже появился открытый грех, о чем мы могли с вами можем прочитать в 5 главе. То есть церковь оказалась перед лицом искушением, которым она уже начала поддаваться. Поэтому чуть выше в данной главе апостол напоминает уверовавшим в ветхозаветные истории о том, как поддавшиеся искушениям люди так и не дошли до земли обетованной. Чуть выше, давайте мы прочитаем текущую главу, 10 главу, с 1 по 5 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее и в облаке, и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же и был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». И вот далее апостол Павел сообщает, что все это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И он призывает верующих перестать искушать Иисуса Христа своими разногласиями и другими грехами, которые были в той общине. В данном контексте мы видим, что у евреев было искушение идолопоклонства. Это в 7 стихе. У них было искушение блудодеяния в 8 стихе. У них было искушение Бога в 9 стихе. У них было искушение ропота в 10 стихе. И вот об вот этих вещах апостол Павел говорит, что вы этим искушаете Бога. Вы впадаете в эти искушения и этим Его гневите. И вот далее апостол Павел обращаясь к Коринфской церкви, после вот этих ярких образов, которые, несомненно, были им известны, он говорит: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». И в данном отрывке, в 13 стихе, мы с вами видим первое – характер искушения, о котором говорит апостол Павел. И он показывает, что данное искушение является человеческим. Заметьте, написано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». То есть он, характеризуя это искушение человеческим, тем самым показывает, что искушением поддается каждый человек на земле. Речь идет о верующих людях. Ни один христианин не застрахован от искушения. И человеческое искушение имеет земной плотский характер. Это искушение, которое является обычным для людей настоящего века. Поэтому у человека нет никакого права обвинять кого-либо в том, что он не смог перенести искушение, что он не смог пройти какое-то испытание. Вся ответственность за духовный упадок человека лежит на самом человеке. И вот коринфяне должны были осознать, что у них такие же искушения, какие есть и у других людей, ни больше, ни меньше, с Божьей точки зрения. Они такие же самые. В Писании есть пример, когда апостол Петр, утешая гонимую церковь, писал ей в первом своем послании, в 5 главе, в 9 стихе: «Противостойте ему, то есть дьяволу, твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Таким образом, апостол говорил верующим, что они не одни с такими испытаниями. Подобное происходит со многими верующими во всем мире. Также данной характеристикой, когда апостол Павел говорит, что искушение является человеческим, он показывает слабость и несостоятельность искушения в сравнении с силой Божьей. Павел показывает хороший контраст между человеческим искушением и силой Божьей, посредством которой рожденный свыше человек может перенести любое искушение. И далее он говорит о Боге, который позаботится о своих детях в период искушений. И это второе. Он показывает нам характер Бога. И характер Бога здесь следующий. Апостол Павел говорит, что верен Бог. Верен, то есть преданный. Имеется в виду верность Бога. Имеется в виду верность Бога своим обещаниям и обетованиям в том, что Он сдержит свое слово. Понимая данную истину, мы с вами можем быть уверены в Божьей помощи. Поэтому вся наша с вами надежда только на всемогущего Бога. Бог верен всегда, и только в Нем наша сила и защита. Он хранит с нами свой завет и никогда, ни при каких обстоятельствах его не расторгнет. Важно понимать, что, помогая нам пройти искушение, Бог ни в коем случае не потворствует нашему греху, но Он снисходит к тому, что происходит в нашей жизни. Он проявляет свое милосердие, и в этом проявляется и следующее, то, что мы можем пройти свои искушения. Важно понимать, что верный Бог – это тот же самый святой Бог, который также ненавидит грех. Жан Кальвин, комментируя данное качество Бога, пишет в своем комментарии, прямая цитата: «Апостол называет Господа верным не только потому, что Он верен своим обетованиям. Павел как бы говорит: Господь – надежный страж своих людей. Под Его защитой вы в безопасности. ибо Он никогда не оставляет своих. Поэтому, коль скоро Он взял вас под свою опеку, у вас нет причин для страха, лишь бы вы полностью полагались на Него. Ведь если бы Бог лишал нас помощи в нужде или продлевал искушение, видя, как немощные прогибаются под Его тяжестью, Он бы в некотором смысле обманывал нашу надежду. Конец цитаты. Поэтому нам, христианам, важно доверять Богу в испытаниях. Отчасти это и является одной из целей, почему Бог допускает искушение в нашу жизнь, чтобы воспитать в нас доверие Ему. И если мы будем полагаться на собственные силы, то каким бы незначительным было искушение, оно нас победит и приведет к унынию и поражению. Для того, чтобы нам довериться Богу, нам нужно знать Его. Истина проста, но почему-то очень сложна в таком практическом применении. Из общения с многими братьями и сестрами, да и в своей жизни, я вижу, что незнание и непонимание качеств Бога ведет жизнь христианина к унынию и падению. И часто у нас с вами нет христианской радости по той причине, что мы не знаем, каков наш Бог, что мы не осознаем, что Он может сделать в текущий период нашей жизни. Во время испытаний мы ропщим, потому что не знаем, зачем Бог их послал. В различных трудностях мы унываем, потому что не верим всемогущему Богу, который способен о нас позаботиться. То есть мы хорошо поем. Мы поем отличные песни, и это правильно. Но иногда в нашей жизни мы забываем о том, что поем, и то, что читаем в Слове Божьем. Мы поддаемся своим эмоциям и перестаем по этим причинам доверять нашему Господу. Нам легче найти в этот момент какой-то другой источник радости, который можно осязать, который можно потрогать. Но заметьте, Господь показывает обетование, которое свидетельствует о Его верности по отношению к нам. Несколько обетований. В Псалме 33, в 20 стихе написано: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Заметьте, псалмопевец – реалист. Он не питает людей иллюзией того, что все будет хорошо после уверования. Нет. Он говорит: много скорбей у праведного. Но итог тот, что Господь избавит от них человека. В первом послании Петра, в 5 главе, в 7 стихе: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Печется, то есть заботится. Апостол Петр свидетельствует о качестве Бога, как о верном Боге, заботливом. Он говорит: возложите все свои заботы на Него. То есть не нужно роптать, не нужно обвинять кого-то другого в своих бедах, в том, что произошло, даже если кто-то в этом виноват. Но Бог показывает источник радости, которым является Он. Возложить все свои проблемы на Него. В первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе с 23 по 24 стих записано: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». То есть, заметьте, Господь ставит перед собой задачи, и это в Его ответственности сохранить нас без порока в Его пришествии. И еще одно Божье обетование, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава с 1 по 3 стих. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Видите, апостол Павел уповает на силу Божью. Он пользуется молитвой как инструментом, через который Господь утверждает и избавляет от лукавого. Итак, мы с вами увидели характер искушения, оно является человеческим. Мы с вами увидели характер Бога, Он является верным. И давайте мы с вами посмотрим на действия Бога, которыми Он пользуется, когда у нас происходит искушение. Бог показывает нам, что выход из искушения есть. Он не бросает нас на растерзание дьяволу. Заметьте, возвращаясь к первому посланию Коринфянам, 10 главе, 13 стих, написано, что верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Итак, мы с вами видим первое действие Бога. Он не попустит нам искушение сверх сил. То есть Бог не допустит таких искушений, которых бы мы не смогли бы перенести. То есть, если мы с вами верим в истинность Библии и в то, что Бог не допускает испытаний сверх сил, значит и причина в том, что некоторые испытания мы не проходим, заключается только в нас. Поймите, Господь сказал через своего слугу Павла, что Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Поэтому, когда мы с вами падаем духовно или поддаемся какому-то искушению, причина в том, что мы падаем, заключается только в нас. То есть мы с вами где-то недоработали, мы что-то не так сделали, мы как-то безответственно отнеслись к Божьему постановлению. И чем отличается испытание от искушений? То есть испытание допускает Господь в нашу жизнь, а искушениями пользуется дьявол как своим инструментом. Если говорить очень кратко, то Божья цель испытаний заключается для верующего не в том, чтобы втоптать человека в грязь, но в том, чтобы взрастить его веру для своей славы. Дьявольская же цель искушения в том, чтобы отдалить нас от Божьего присутствия, от общения с Ним. Важно понимать, что Бог контролирует не только нашу жизнь, но и действия дьявола. Будучи суверенным и всемогущим, Бог контролирует степень искушения. Он допускает такие искушения, которые соизмеримы с нашими силами. Смотрите, в послании к римлянам, в 8 главе, с 35 по 37 стих записано. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас каждый, нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Очень часто нам кажется, что те испытания или искушения, которые есть в нашей жизни, это самый потолок, чего мы смогли бы перенести. И для одного человека тягчайшим испытанием в жизни является потерять какую-то заколку, на которую он копил долго денег. А для кого-то тягчайшим испытанием является перетерпеть страдания за Христа. И знаете, когда мы с вами начинаем сравнивать свои испытания или те искушения, которые есть, с испытаниями других братьев и сестер, иногда это полезно делать. Мы понимаем, что наши испытания или те искушения, которые мы претерпеваем, они уж и не такие сильные, как нам казалось. Гораздо тяжелее нашим братьям и сестрам претерпевать страдания за Христа, то есть физические гонения, чем плакать о потерянной заколке. Это как пример. Давайте мы с вами запомним, что Бог контролирует степень искушений в нашей жизни. Он знает, что мы чувствуем и что мы переживаем, когда сталкиваемся с испытаниями. Поэтому Бог не является посторонним наблюдателем, но Он постоянный участник в нашей жизни. И все это происходит благодаря Его состраданию и заботе о нас. Послание к евреям в 4 главе с 15 по 16 стих записаны замечательнейшие слова. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Заметьте, нам нужно уповать на Бога, если мы хотим преодолеть искушение. Нам нужно прибегать к этому престолу благодати. Если же мы будем при очередном искушении роптать и быть недовольными, а зачем мне это, а почему Бог так поступает со мной, но при этом мы не будем спрашивать Его воли, почему это все произошло, то ничего хорошего с этого не получится. Мы обречены на провал в своем прохождении какого-то испытания. Но если мы прибегнем к престолу благодати, то это принесет для нас радость в нашу жизнь из-за того, что мы понимаем, почему это все происходит. Итак, первое действие Бога заключается в том, что Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Но и на этом Он не останавливается. Апостол Павел говорит, что Господь даст нам облегчение. Далее мы видим, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Братья и сестры, Бог дает нам, верующим людям, облегчение при перенесении различных искушений. Он не обещал нас, Он не обещал нам избавить нас от искушений, но Он обещает свою помощь. Мы с вами не видим духовного мира своими глазами. Мы с вами не знаем, о чем думает Бог, кроме того, что записано в Его Слове. И кто знает, если бы на мгновение мы увидели ту степень искушения, увидели бы искушение, которое Бог не контролирует в нашей жизни, мы бы ужаснулись. Мы бы поняли, что в действительности то, что мы считали потолком в своей жизни, возможно, это было бы самым минимумом. И Господь специально так делает для того, чтобы мы могли перенести эти искушения. Он, Мэтью Генри, комментируя данный отрывок Священного Писания, пишет, прямая цитата, «Нет долины настолько темной, чтобы Бог не смог найти путь через нее. Нет бедствия столь тяжелого, чтобы Он не мог предотвратить или устранить его». Или сделать нас способными пережить его так, чтобы в конечном итоге, когда мы преодолеем его, оно будет нам во благо. Конец цитаты. В Священном Писании есть замечательная истина о нашем Господе Иисусе Христе. Послание к евреям, 2 главе 17 по 18 стих. «Посему Он, то есть Иисус Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым, то есть нам, помочь. Все искушения, которые мы с вами переносим, мы переносим благодаря только силе всемогущего Бога. В послании Иакова в 1 главе, в 12 стихе написано, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Иоанн Златоуст говорил, что «Бог подает и терпение, и скорое освобождение так, что искушение делается сносным». Таким образом, апостол Павел в своем отрывке в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стихе, показывает, что человеку, который уповает на всемогущего Бога, на верного Бога, по силам перенести любое искушение. Но у нас, естественно, продолжает в уме быть следующий вопрос. Почему при осознании Божьего всесилия, почему при том, что я верю в истинность Слова Божьего, я все же время от времени проигрываю искушениях? На это можно дать несколько таких ответов. Первое. У нас мы попускаем действовать своей плоти в нашей жизни. Смотрите, в послании Иакова, 1 главе, с 13 по 15 стих написано: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть мы с вами, с одной стороны, верим в святого Бога, с другой стороны, мы перестаем бодрствовать и попускаем своей плоти действовать в своей жизни. То есть, фактически, вины здесь Бога никакой нет. Он данный аспект нашей жизни предоставляет нам. То есть, со своей стороны, Он дает средства благодати, посредством которых мы с вами можем избежать искушения. Но со своей стороны нам нужно принять эти средства и действовать в соответствии с Божьими заповедями. Но когда человек попускает своей плоти действовать, в итоге он проигрывает в искушении. Еще одна причина, почему мы с вами можем проигрывать в искушениях, это наша с вами лень. Как духовная лень, так и физическая. Я только что упоминал о средствах благодати. К примеру, Господь, Слово Божие, неоднократно нас призывает прилепиться к изучению Священного Писания, молиться Богу, иметь общение с нашими братьями и сестрами, быть кому-то подотчетным, когда у тебя какое-то искушение, ты не можешь справиться со своим грехом. Найди человека, молитесь вместе и так далее. Но смотрите, у нас где-то есть вот это иногда внутреннее такое нежелание, которое происходит при попустительстве плоти, и мы этого не делаем. В какой-то мере мы начинаем надеяться на свои силы. Зачем нам чья-то помощь? Как это Библию изучать целый час в день или два часа, а когда же мне отдыхать и так далее? То есть мы можем находить различные отговорки, но при этом время находится на интернет, на просмотр фильмов, на общение со своими друзьями, на чтение различных книг, и в итоге на Библию остается, ну я не знаю, там от силы, возможно, 10 минут. А некоторым христианам даже сложно в церкви выслушать длинную молитву. Особенно, когда благочестивые старицы или старцы начинают молиться, и в церкви молодые люди думают: ну сколько же можно его слушать? Ну зачем, почему ты дома не можешь помолиться? Я говорю из опыта своей жизни, я с молодежью занимался в своей церкви. То есть у них были такие мысли. Как так долго можно молиться? Смотришь на часы, брат сказал: аминь, прошло всего 3 минуты. То есть 3 минуты, и уже для молодого человека это длинная молитва. Многие благочестивые пуритане, одну из молитв, которая сегодня была прочитана в начале богослужения, они молились по полчаса, да и по 40, и по часу, по 40 минут и по часу. И, собственно говоря, нам нужно бороться со своей ленью для того, чтобы использовать средства Божьей благодати. Нам с вами важно дисциплинировать себя для того, чтобы преодолеть какое-то искушение. Часто можно услышать, как мы уже с вами начинаем бороться с последствиями своего греха, но не с его корнем. Нередко можно услышать, что интернет в доме – это грех, что там слушать что-то – это грех и так далее и тому подобное. Но смотрите, если человек не может себя дисциплинировать, то, очевидно, ему нужно отказаться от интернета, который ведет его ко греху. И с таким принципом нам нужно обращаться и к различным другим вопросам. Третья причина, почему мы с вами можем проигрывать на искушение, это отсутствие бодрствования. Праздный человек, он часто уступает даже малейшим искушениям. Знаете, это можно сравнить с тем, если поставить графин, в котором есть сладкая вода, поставить его перед улеем, поставить его перед улеем. И если взять ос и пчел, то осы сразу будут залетать в середину графина, они будут пить эту сладкую воду и в итоге будут там же умирать. Мы в одном лагере так сделали, там было сотни ос. И все они в эти пластиковые бутылки позалетали со сладкой водой, и все там и умерли. Пчела же, даже если возле ее обиталища, скажем так, будет находиться этот графин, она на него не будет обращать внимания. Она прямиком будет лететь в улей. И нам нужно проанализировать свою жизнь. Кем мы являемся? Осами? Которые только услышат запах сладкой воды, они сразу же туда летят. Или пчелами, которые, несмотря ни на что, ни на какие искушения, они летят для того, чтобы исполнить свое предназначение. К сожалению, некоторые христиане часто похожи на вот таких вот ос, которые при малейшем же искушении, при отсутствии бодрствования, они сразу впадают в искушение. И вот здесь таковым людям нужна помощь Господа. Еще одна причина, почему мы с вами можем падать в своих искушениях, это наша самонадеянность и легкомысленность. Не секрет, что часто христиане, которые уже по 10, по 20, да и по 30 лет верующие, они уже настолько часто слышат знакомые истины Слова Божьего с проповедуемого этого места, что они уже особо и не придают ему значения. То есть, ну, я это знаю, я то знаю, мне это известно. А обращается внимание на какие-то такие красивые фразы или же на особое ораторское искусство проповедующего. И таким образом люди начинают обращать внимание на второстепенные вещи, забывая о первостепенном, о Слове Божьем. И если человек, он не прилепляется к Слову Божьему, он не освежает свою жизнь слышанным Словом, это его характеризует как самонадеянного и легкомысленного человека. Находясь в Доме Божьем, такой человек думает, что он стоит, но на самом деле недалеко то время, когда он может упасть. И Писание не зря говорит, что если кто думает, что он стоит, ему нужно беречься, чтобы он не упал. В первом послании Петра, в 5 главе, в 8 стихе написано: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Ну, удивительно, если мы будем говорить об этом образе дьявола как о льве, важно понимать, что лев, он не всегда нападает прямо. Один журналист, он очень интересно описывает, как в одном африканском заповеднике львы прятались за блестящими машинами для того, чтобы потом нападать на посетителей. Конечно, их же потом обезвредили, но это... Это был такой случай. И смотрите, мы с вами знаем, что дьявол, он не всегда нападает, он не всегда будет нападать прямо. Он может казаться и ангелом света. И если мы с вами будем легкомысленно относиться к этому, то мы можем с вами упасть. Поэтому, дорогие братья и сестры, подытаживая то, о чем мы с вами говорили выше, что нам нужно делать дальше, чтобы преодолеть искушение. Помимо того, о чем мы говорили, чтобы верить во всемогущего Бога, верного Бога, пользоваться средствами благодати, более подробно поговорим. Итак, первое, что нам нужно делать, нам с вами важно молиться с усердием. То есть, это не должна быть молитва, знаете, которая постоянно одни и те же слова. Вот сейчас передо мной такая сложность учить своих детей молиться. Потому что в первое время, когда мы начинали с ними молиться, мое сердце как отца трепетало, что: «Боже, благодарю Тебя за маму, за папу, за братика, помоги, чтобы войны не было, спасибо Тебе за этот день, аминь». Я радовался, когда это слышал. Но когда я то же самое слышу через год, я начинаю беспокоиться. Братья и сестры, каковы наши молитвы? Обращаемся ли мы при очередном искушении в молитве к Богу? Или же мы вначале начинаем роптать? Смотрите, Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 6 главе в 13 стихе говорил: «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Ученики спросили Иисуса Христа: «Научи нас молиться». И вот один из пунктов молитвы – молиться Богу, чтобы Он не ввел нас в искушение. Псалмопевец в 29 стихе с 11 по 13 стих так молился: «Услышь, Господи, и помилуй меня! Господи, будь мне помощником! И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает! Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно». То есть мы видим реакцию человека на ответ Божий, когда он молился к Нему в своей скорби. Так первое – молиться с усердием. Второе – уповать на нашего Господа. В первом послании Петра, в первой главе, в 13 стихе написано: «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Третье. Нам с вами нужно прилагать усилия, то, о чем мы уже слышали. То есть дисциплинировать свою жизнь. Джонатан Эдвардс, один из известных проповедников прошлого, так писал, прямая цитата: «Никогда не прекращайте борьбу с испорченностью и не ослабевайте в этой борьбе, несмотря на то, что временами она кажется безуспешной». Четвертый принцип. Нам с вами нужно познавать личность нашего Бога. Сегодня хор спел замечательную песню «Я знаю Господа». В одной церкви, в своей церкви, Джон Пайпер, один из известных проповедников современности, однажды, проповедуя постепенно о качествах Бога, он уже знал, что в следующее воскресенье ему нужно проповедовать о святом Боге. Но вдруг среди недели он узнал, что у одной женщины, членов его церкви, умерла мать. И перед ним стала такая дилемма: я же должен проповедовать о Господе, о Его святости. А здесь похороны, здесь, возможно, нужно сказать проповедь о Божьей любви, о Его милосердии, о Его заботе. Но в итоге он все-таки принял решение сказать проповедь о Божьей святости. И вы знаете, в то воскресенье, когда он проповедовал и закончил эту проповедь, к нему подошла эта женщина, которая умерла мать. Она обняла его, поблагодарила и сказала: «Пастор Джон, благодарю вас за то, что вы сегодня проповедовали о святости нашего Бога. Для меня это было самым лучшим утешением». Пятое. Пятый принцип. Нам с вами нужно учить наизусть Священное Писание. Для того, чтобы учиться преодолевать искушения и иметь действенный способ борьбы с ними, нам нужно знать Слово Божие. Не у всех из нас хорошая память, когда мы прочитали один раз отрывок и запомнили его. Некоторым из нас нужно 10, 20, а то и 100 раз повторить определенный отрывок. Но это один из самых действенных способов иметь правильную реакцию на искушение. В Псалме 118, 9 и 11 стихе написано: «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему». И в 11 стихе: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Друзья, важно понимать, что само знание Священного Писания, оно не поможет нам пройти какое-то искушение. Но для рожденного свыше человека само знание Священного Писания служит стимулом для того, чтобы исполнить слышанное слово. Если, к примеру, мы соприкасаемся с каким-то трудным испытанием в своей жизни, что, ну, не буду сейчас приводить какие-то конкретные примеры для того, чтобы никого не смутить, но Священное Писание в целом дает нам прямые ответы, как нам нужно поступать. Если нет прямых ответов, на какие-то ситуации жизни, есть принципы, посредством которых мы можем с вами руководствоваться, как поступить в той или иной ситуации. Но нам нужно учить Священное Писание. В самом начале христианской жизни у меня был, в моей церкви был духовный наставник. И он понимал, что мы, дети, не будем учить Священное Писание. Но он очень хотел нас этому научить. И он нас замотивировал. Говорит, давайте мы за год должны выучить 40 отрывков Священного Писания. И тот из вас, кто лучше всего выучит, он получит определенный подарок. Ну что, мне там 12-13 лет было, хочу подарок. И я начал учить эти стихи. Там были постарше люди, они, естественно, все знали наизусть, и они выиграли этот подарок. Но подарок забылся, но те стихи, которые я учил, большинство из них я помню до сих пор. И Господь свидетель, что часто, когда у меня есть какое-то искушение, Он напоминает мне эти стихи. Он показывает мне свою реакцию и свои повеления, как нужно поступать. Поэтому, дорогие братья и сестры, используйте этот самый лучший инструмент в борьбе с искушением. И последнее, нам нужно использовать духовное оружие. О нем записано в послании к Ефесянам 6 главе с 10 по 17 стих. И апостол Павел так и начинает этот отрывок. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша война не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а более всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Поэтому, братья и сестры, в своей жизни мы будем всегда встречаться с искушениями. Никто не сможет полностью избежать искушений. Мы будем с вами терпеть искушения от собственной плоти и похоти, от мира и людей, от дьявола. И Бог допускает искушения в нашей жизни, чтобы проверить нашу веру, испытать нашу любовь к Нему, испытать наше доверие к Его Слову. И важно понимать в этот момент, что Бог не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Его всесилие, Его верности достаточно для того, чтобы помочь нам преодолеть те человеческие искушения, которые есть в нашей жизни. Он при искушении даст нам облегчение, чтобы мы могли его перенести и сохранить свою верность Ему. И данную проповедь я хочу закончить замечательными словами из Псалма 45, 2 стих. Псалом 45, 2 стих. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Аминь.